Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. 13 апреля 1895 года, 130 лет назад, был издан именной высочайший указ императора Николая II об учреждении особого установления под названием «Русский музей» императора Александра III и о предоставлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом. Управляющий музеем назначается высочайшим именным указом и непременно должен быть членом императорского дома. И им стал и служил в этой должности безвозмездно на протяжении 22 лет великий князь Георгий Михайлович, выдающийся нумизмат. На будущей неделе в Русском музее откроется выставка, ему посвященная. А сегодня мы вспомним одного из первых хранителей музея, художника Петра Ивановича Неродовского, обратимся к программе, созданной к 50-летней годовщине памяти Неродовского. Петр Неродовский официально никогда не являлся руководителем музея, но именно ему по праву принадлежит честь превращения весьма разрозненного собрания в целостную систематизированную и постоянно пополняющуюся коллекцию. Петр Неродовский родился в Москве в апреле 1875 года. Его отец – живописец, однокашник Ивана Шишкина скончался от тифа, когда мальчику было 6 лет, а через месяц умерла и его мать. Бабушка определила мальчика в кадетский корпус, но после нескольких лет учебы воспитатели сами посоветовали ей отдать внука в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, потому что больше, чем какие-либо уроки, его интересовало рисование. После училища Петр Неродовский поступил в Академию художеств, где занимался в мастерской у Ильи Репина. А в 1904-м, через год после окончания Академии, Неродовский вместе с такими фигурами, как Кустодиев, Кордовский, Щусев, становится одним из учредителей, а затем и секретарем нового общества художников. К 33 годам он, как художник, приобретает заметную репутацию. Начинает складываться серия графических портретов Неродовского, и один из первых в этом ряду – созданный им портрет Льва Толстого за роялем. Впрочем, талант и профессиональная репутация и тогда не гарантировали надежного заработка. Неизвестно, как сложилась бы судьба Петра Ивановича далее, но однажды в его жизни произошел непредвиденный поворот. Вот как об этом вспоминал сам Неродовский.
«Мы сидели в моей мастерской за завтраком. Нас было трое – художники Николай Петров и Владимир Комаровский, и я. Разговор шел о безработице, следовательно, и о безденежье. Неожиданно как-то Петров проговорил: хотя бы найти какое-нибудь место, чтобы не думать постоянно и так мучительно о заработке. Вот я не понимаю Петра Ивановича, почему он сидит и ничего не предпринимает. Сейчас в Русском музее освободилось место хранителя. Надо вам действовать». С этого момента началась переписка «Хлопоты друзей».
Вскоре в Академии художеств, которая тогда курировала все, связанное с Русским музеем, прошли выборы хранителей музея. Кандидатами были три художника – Тубовский, Шильдер и Неродовский. За него было отдано меньше всего голосов. Но управляющий музеем великий князь Георгий Михайлович решил, что музею нужен самый молодой из кандидатов и самый энергичный. И именно так Неродовский был принят хранителем художественного отдела. Наш рассказ продолжит ведущий научный сотрудник Русского музея Ирина Карасик.
И он вот сам вспоминал, что месяц он примерно ходил так, как все. То есть там они три раза в неделю по своим дежурным дням. А потом понял, что так как он хочет работать, и как он видит эту работу, это и невозможно. И в каком состоянии находится музей, это тоже невозможно. И вот дальше уже все, что называется, закрутилось. И, как я понимаю, он уже там почти поселился. С чего он начал? Музей, который вот он увидел, это такое хаотическое собрание с отсутствием элементарной дисциплины. Он очень смешной эпизод вспоминает, что он сначала не мог понять, как вот где-то около 12 часов по всему музею разносится запах еды в самый разный. Оказывается, это жены музейных служителей несли им в сутках обед, что посетители начинали принюхиваться, и как-то не очень понятно, что происходило. И что это еще не самое страшное, что он стал замечать. Потом оказалось, что там еще был буфет, и там под видом чая арендатор наливал этим служителям горячительные напитки. Это что касается нравов и дисциплины. Опять же, рассказывает сначала, какое противодействие в музее было со стороны технического персонала, потому что они привыкли, ну, в общем, ничего особенного не делать. И что сначала очень тяжело было, но потом, видя его вот увлеченность, то, что он все делает, как это лучше, и остальные тоже наполнились гораздо большего энтузиазма, и потом, опять же, как он вспоминает, что были очень горды тем, как вот они умеют обращаться с художественными произведениями.
Надо пояснить, что в то время Русский музей состоял из трех отделов. Этнографического, который в 1930-е годы превратился в отдельный музей, памятного, в котором были собраны экспонаты, связанные с именем Александра III, и художественного, предшественника нынешнего Русского музея. Тогда в нем по штату полагалось только два хранителя. Одним был Павел Брюлов, племянник прославленного живописца, вторым в 1909 году стал Неродовский.
Он начал с самого простого с условия хранения, потому что, как оказалось, там еще и все хранилось абсолютно ненадлежащим образом. И года три они, по-моему, потратили на то, чтобы вот все обеспылить, все картины снимали, все это почистить, изменить систему отопления. Вот воздух шел прямо вот наверх картины, разная температура, часть краски трескалась. Кардинально они переделать не могли, но, тем не менее, как-то перенаправили этот воздух, картины натянули. В принципе, вообще, наверное, правильно будет говорить, что тот Русский музей, который даже еще и сейчас существует, есть многие вещи, которые остались, мне кажется, неизменными, его создал Неродовский.
И экспозиция музея, и все его собрания, какими их застал Петр Неродовский спустя 10 лет после открытия, были созданы без ясной, продуманной системы и имели множество лакун. Пытаясь восполнить их, Петр Иванович сумел приобрести для музея две картины Венецианова, рисунки Брюлова, Федотова, Левитана, затем портреты кисти Лосенко и Тропинина, три полотна Александра Иванова. А в 1912-м, когда Неродовский стал заведующим художественным отделом, семья Ждановичей, в которой сохранилось 9 портретов кисти Павла Федотова, согласилась уступить их музею за приемлемую цену. Что было после, вот как рассказывает об этом сам Петр Иванович.
На ближайшем заседании Совета художественного отдела все эти произведения Федотова были разложены на столе. У меня и сомнений не возникало, что они будут приобретены, но вопрос решился не так просто. После того, как их посмотрели, председатель, великий князь Георгий Михайлович, обратился к Павлу Брюлову. «Как ваше мнение, приобретать или нет?» К моему удивлению, Брюлов сначала сделал кислую мину, потом, сделанной любезностью и одновременно пренебрежительно махнув рукой, сказал: «Это незначительные вещички, не стоит». На такой же вопрос, обращенный ко мне, я с горячностью стал говорить о значении Федотова и о необходимости пополнить имевшуюся коллекцию его работ. Председатель прервал меня, сказав: «Ясно, приобрести все портреты».
Ну, экспозиция, естественно, была в полном, так сказать, хаотическом состоянии. Вклинились частные коллекции, которые нельзя было разрознивать. Вещи второстепенные и первоклассные висели вместе, ранние с поздними и так далее, и так далее. Ну, он сумел, во-первых, убрать, так сказать, балласт, оставить вещи, которые действительно были значимыми, как-то их собрать сообразно эпохам и стилем, но еще это не было полностью исторически последовательной экспозиции, как это потом, это уже в 22-м году осуществилось. И еще сосредоточить, насколько возможно, произведения одного, скажем, художника недалеко друг от друга. И, пожалуй, единственное, что ему тогда удалось переустроить весьма значительно, это древнерусский как раз отдел. Это 14-й год. Во-первых, это древнехранилище превратилось в нечто более интересное, чем было. Мало того, что оно было там систематизировано, реставрация началась, это тоже благодаря его усилиям. Но вот они впервые сделали такую экспозицию, называлась «Иконная палата». То есть мало того, что эти шкафы там по последнему просто слову реставрационных условий были сделаны Щусевым на средства Харитоненко и Терещенко, они еще были в древнерусском стиле, то есть он вообще был сторонник ансамблевых экспозиций, хотя при этом не превращая вот их в какой-то такой псевдоинтерьер.
В поисках древнерусских памятников Неродовский изъездил немало старинных городов и сел. Он привез в Русский музей иконы и произведения прикладного искусства из Волоколамского и Суздальского Покровского монастырей. А в 1914 году отправился в Благовещенский монастырь города Мурома. Позднее он вспоминал:
«Резничий монах впустил нас в тесную комнату, больше похожую на чулан, где стоял большой шкаф, наполненный новой утварью. На мой вопрос, нет ли старинных предметов, он что-то бормоча наклонился к тут же сваленной в углу куче всякого хлама, покопался в нем и подал древней формы потир, говоря: «Вот есть здесь некоторые старые вещи, вышедшие из употребления». Прочитав на потире искусно награвированную надпись, я убедился, что извлеченный из мусора потир является вкладом в этот монастырь царя Михаила Федоровича. Из той же кучи Ризничий достал водосвятую серебряную чашу с вкладной надписью царя Алексея Михайловича, а также серебряное блюдо, крест серебряный, ковш, четырехсвечное паникадило серебряное малое – все 17 века и с вкладными надписями. Затем он направил нас к настоятелю монастыря. Старик-архимандрит отнесся очень просто к просьбе о передаче этих вещей в музей. Прочитав мою бумагу, он тут же благословил взять.
Спустя час, когда Петр Иванович и его спутник приехали на вокзал, их задержали и доставили к жандармскому полковнику. Тот потребовал документы, но, увидев бумагу из музея, извинившись, отпустил их. Позже Неродовский узнал. Инцидентом этим он был обязан муромской помещице, председателю археологического общества графине Уваровой. Она не могла пережить, что у нее из-под носа увозят древние ценности. При Неродовском, еще одна парадоксальная вещь, в собрание музея поступили произведения Владимира Татлина. Конечно, не без содействия Николая Пунина, но, можно сказать, первое поступление русского авангарда, он был так назван позже, произошло в Русский музей еще в дореволюционное время. Это было довольно рискованным шагом. Еще одно и особенно дорогое сердцу Петра Ивановича приобретение для музея – портреты смолянок Левицкого. Сюита из 7 портретов первых воспитанниц Смольного института благородных девиц долгие годы находилась в Петерговском дворце. Императрица Мария Федоровна была против передачи полотен в музейное собрание. И вот вскоре после февральской революции Неродовский сам отправился в бывшую царскую резиденцию.
Все портреты смолянок висели в одной из дворцовых гостиных. В ней было сыро, окна, завешенные гардинами, не пропускали света. Когда картины сняли со стен, мы увидели, что холст был влажный, а вся оборотная сторона полотен густо покрыта плесенью. Портреты упаковали в ящики, погрузили, и мы тронулись в обратный путь в самом хорошем настроении. Оно было нарушено, когда у дороги, ведущей на Красное село, машину остановил дежурный военный пост. Солдаты требовали вскрыть ящики и показать содержимое. Общими усилиями и бумагой с печатью мы, наконец, убедили постовых пропустить нас. С каким удовольствием рассматривал я эти портреты Левицкого и любовался ими в стенах Русского музея, где их ждали 20 лет.
Отдававший всего себя музею, Неродовский остался в нем и как великолепный график, создатель целой галереи образов своих современников. Среди созданных Неродовским в Русском музее и в других собраниях хранятся портреты писателей Блока, Шишкова, Федина, художников Нестерова, Васнецова, Остроумовой, Лебедевой, наконец, его коллег по музею, реставратора и иконописца Николая Брягина, искусствоведа Николая Пунина, заведующего отделением гравюр и рисунков и самого художника-графика Дмитрия Митрохина. И Брягина, и Пунина, тогда еще студента университета, и Митрохина привел в музей Петр Неродовский. Благодаря ему собралась команда талантливых и страстных в своей работе людей, которые создали в музее творческую атмосферу. Студентом попал в музей Николай Сычев, будущий блестящий знаток древнерусского искусства. В 1922 году его избрали директором музея. А вот Георгий Преснов после окончания университета сам пришел в музей. И Петр Иванович Неродовский, который давно искал специалиста по скульптуре, поверил, что тот сможет стать таким специалистом. Вскоре Георгий Макарович Преснов возглавил в музее отделение скульптуры и руководил им свыше 50 лет. Стал крупнейшим знатоком своего дела. Петр Неродовский заложил и современную структуру музея. При нем появились не только основные отделы, но и реставрационные мастерские, фототека, архив и, конечно, библиотека, заведовать которой он пригласил библиографа и историка Петербурга Петра Столпянского. В первые же послереволюционные годы музей столкнулся с новой задачей – принять на хранение сотни и тысячи произведений, которые поступали в него из национализированных собраний. В это время Неродовский узнает – власти хотят выселить из квартиры 82-летнего Евграфа Рейтерна. Всю свою жизнь этот влюбленный в искусство человек собирал гравюры и художественные издания, на которые тратил почти все свое сенаторское жалование. Сам он жил в двух скромных комнатках. И хотя антиквары готовы были купить коллекцию за 100 тысяч рублей, Евграф Рейтерн хотел бы передать ее в музей.
С докладом о собрании Рейтерна я пошел к Луначарскому в Зимний дворец. Приемная была полна ожидающих. Среди них были, между прочим, 4 великих князя, выделявшихся среди присутствовавших громадным ростом. Дошла очередь и до меня. Нарком внимательно выслушал меня, подробно расспросил и о собрании Рейтерна, и о нем самом. Решено было деньгами платить 20 тысяч рублей и компенсировать невысокую плату предоставлением Рейтерну пожизненной должности хранителя и попечителя его собрания, а также дать ему квартиру в музее.
В сентябре 1918-го шкафы с гравюрами и книгами Рейтерна перевезли в музей. А через 2 месяца старый коллекционер занемог и скончался. Только весной следующего года закончились подсчеты всех полученных от него произведений печатной графики. Их оказалось 25 607 листов. С февраля 1917 года музей был закрыт для посетителей. Не работали отопление и вентиляция. Часть экспонатов была вывезена во время Первой мировой войны в эвакуацию. В таких условиях Неродовский и его сотрудники сумели открыть в ноябре 1918 года лишь несколько залов верхнего этажа. А в 1922 Петр Иванович совершил кардинальное обновление экспозиции. Он мечтал об этом много лет.
Экспозиция 22 года включила же очень много уже новых вещей, в какой-то мере заполнив лаконы, которые вот были в собрании. Идея его экспозиции эпохи, в эпохах по направлениям, в направлениях по художникам, а у художников на лучших местах лучшая работа, то есть чтобы посетитель не прошел.
Сам Петр Иванович рассказывал.
К лету 1922 года были подготовлены 3 зала верхнего этажа, и 3 июля во вновь устроенном Брюловском зале состоялось открытое годичное заседание Совета Русского музея. Новый зал с его устройством был встречен собравшимися общим одобрением. Одновременно была окончена пробная развеска картин в зале, находившемся рядом с Брюловским, и архитектурно обработанном также во вкусе первой половины XIX столетия. В этом зале были собраны произведения Александра Иванова. Живо помню, как Александр Бенуа, смотря на этюд головы апостола Андрея, говорил: «Рядом с этим этюдом можно поставить только Леонардо да Винчи».
Петр Иванович работал в Русском музее до октября 1933 года, когда был арестован по так называемому «делу славистов». И хотя меньше чем через 3 года Неродовский вышел на свободу, вернуться в музей он уже не мог. Еще через 3 года Петр Иванович снова попал в лагерь. Освободился через 5 лет, когда ему было уже 68. Еще 15 лет жизни Петр Неродовский провел в Загорске, где руководил филиалом центральных реставрационных мастерских и работал в местном музее-заповеднике. После реабилитации он поселился в Москве и работал над воспоминаниями, страницы из которых вы сегодня слышали. Эти воспоминания были изданы один единственный раз в 1965 году, через 3 года после смерти Петра Неродовского. Благодарим за участие в передаче ведущего научного сотрудника Русского музея Ирину Карасик, редактор Анна Всемирнова.